Добрый день! Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас особый день, прежде всего, потому что гостем нашей программы будет замечательный человек, раввин, который является лицом русскоязычного еврейства, Борух Горин, который находится, кстати, сегодня в Нью-Йорке. Я приветствую вас, Рав Борух.
Да, здравствуйте.
В преддверии того момента, когда мы сядем за праздничные столы отмечать нашу свободу, рассказывать об исходе евреев из Египта и повторять слова, что в каждом поколении встают наши враги для того, чтобы уничтожить нас, и Всевышний спасает нас от их руки. О чем вы будете говорить с вашей семьей, вашими друзьями в свете происходящего сегодня в Израиле?
Говорить со своей семьей я буду только во второй сейдер, то есть непосредственно с семьей и гостями, потому что первый сейдер я уже много-много лет провожу общественный для друзей нашего издательства, для друзей редакции журнала «Лехаим». Это довольно долгое мероприятие, поэтому я объединяю наш семейный сейдер, вся моя семья туда приходит с этим общественным сейдером. И действительно, каждый раз мы пытаемся говорить о чем-то новом, с одной стороны, а с другой стороны, я всегда боюсь переборщить с актуализацией. Вот я помню, когда несколько десятилетий назад в Америке кто-то принес Любавичскому Рэбе агаду с иллюстрациями вот на этот самый отрывок, иллюстрации освобожденных из Аушвица евреев. И Рэбе был категорически против того, чтобы эти иллюстрации были, потому что не просто это актуализация, он считал, что это таким образом подменяет радость пасхального седера, в общем, очень травмирующим переживанием этого поколения. Но каждый раз я об этом думаю заново, и мне кажется, что за этим еще стоит то, что мы, с одной стороны, конечно, должны постоянно ощущать, что мы сейчас вышли из Египта, но, с другой стороны, не подменять свои личные достижения или падения, всегда вот этим подменять Египет, то есть выход за те ограничения, о которых говорит Агада. Я могу объяснить, в чем дело. Была такая замечательная, есть такая замечательная американская писательница Синтия Озик. И она написала когда-то эссе о том, какая проблема дневника Анны Франк. Что главная ее проблема, что, как она там писала, каждая техасская дура, поссорившаяся с мамой, считает себя Анной Франк. Я с ней до конца не согласен, потому что я считаю, что выдающееся художественное произведение, а я считаю, что Анна Франк была еще и замечательной не выросшей, не повзрослевшей писательницей, должно вызывать сопереживание. То есть ты должен действительно, не будучи индейцем, ну, читая Джека Лондона, немножко побывать в шкуре индейца и так далее. А года в этом смысле, конечно, выдающийся совершенно текст, потому что, собираясь каждый раз за пасхальным столом, мы действительно можем совершенно заново говорить о уроках о годы. И мне кажется, задача ведущего сейдера или отца, или просто всех собравшихся за сейдером, вот я иногда практикую несколько ведущих сейдеров, чтобы каждый рассказывал что-нибудь свое, это сделать так, чтобы это было не оскоменной на зубах, постоянно повторяющимся одним и тем же ритуалом, но действительно каким-то новым актуальным уроком. Но я бы все-таки считал, что да, говоря о происходящем вокруг, мы должны переосмысливать, тем не менее, историю исхода из Египта, а не постоянно присваивать себе там, поступление в университет – это мой исход из Египта. Или там что-то вроде этого. Сейчас-то, понятно, с обстоятельствами вокруг нас мы обязательно вспомним, что мы были, конечно, свидетелями того, что, о чем говорили наши мудрецы, что Нисан – это Нес бетох Нес, это чудо внутри чуда. И, конечно, беспрецедентная атака Ирана на Израиль столь удивительным исходом, если можно это слово употребить. А я говорю об очень многих вещах вокруг этого. Это не только то, что 99% или пусть 90% всего летающего от наших врагов было остановлено, но и того, что это было совершенно неочевидно, что возникнет ближневосточная коалиция против Ирана, произраильская и так далее. Я воспринимаю это как настоящее чудо, с одной стороны, а с другой стороны, воспринимаю это как напоминание об очень важном. Делая все от себя зависящее и создавая все необходимые обстоятельства, надо всегда помнить, что не сила моих рук и не моя мощь сотворила это. То есть мы, конечно, должны испытывать огромную благодарность и, в первую очередь, израильской армии, и к коалиции, к военнослужащим других армий, которые помогли свершиться этому чуду, и поблагодарить в этом смысле политические руководства этих стран, которые пошли на это. Но всегда помнить, что Бог любит играть в такую монополию, в которой вдруг все карты ложатся вместе. Но нам очень важно узреть эту руку. И меня, например, поразил совершенно тот факт, что во время этой атаки самый главный запрос в израильских справочных службах социальных на иврите был не модели беспилотников, которые есть у Ирана, не баллистические ракеты иранские, не возможности железного купола, а Тейлим, псалмы царя Давида. И можно себе представить, что это говорит о том, что сотни тысяч израильтян понимали, что вот сейчас они могут помочь своей армии, помочь друзьям Израиля этим чтением псалмов. И мне кажется, что это удивительно совершенно. Вот меня почему-то этот факт поразил, хотя я и как книгоиздатель знаю, что это так, что, например, после начала нынешней войны наши продажи наших псалмов на русском языке выросли в Израиле невероятно, причем целые организации закупают их для армии, для русскоязычных солдат. И вот это тоже надо отдавать себе отчет, что люди готовы погибать за еврейство, еще часто даже не в состоянии прочитать на иврите эти тексты. И это тоже какие-то для меня совершенно удивительные переживания во мне разжигает. Поэтому, да, есть о чем говорить в эту ночь, в эту пасхальную ночь, в этот сейдер. Я могу поделиться какими-то points. Я люблю каждый год особенно разобрать какое-то место, которое вот именно в этом году мне лично стало понятнее. Потому что, опять-таки, Агада – это такой обманчиво неприхотливый текст, несложный. Вот тут мы попоем Даейну, тут мы попоем Аништана, тут мы пойдем встречать пророка Илью, все очень красиво, фольклорно и так далее. Тем не менее, это очень глубокий текст. И мы, я говорю в данном случае не обо всех, конечно, наверняка есть люди мудрые и знающие всю Тору, но я иногда прохожу мимо каких-то моментов в Агаде, в первую очередь потому, что не могу ее и до конца объяснить. То есть максимум могу задать вопрос присутствующим, но удовлетворительного ответа не получив, мы идем дальше. И вот один из таких для меня важных вопросов, и в этом смысле очень актуальный в этом году, мне в этом году стал буквально в последние дни здесь, в Нью-Йорке, понятнее. Я нашел для себя объяснение. С удовольствием поделюсь сейчас с вашими зрителями. Это будет спойлером для участников моего сейдера. Но я надеюсь, что они смотрят все равно вашу передачу, этот наш эфир. Дело в том, что вот мы читаем о четырех сыновьях, и там есть довольно сложный момент. Это то, что мы знаем, какой гнев вызывает грешный сын, так называемый, Бен Раша, у своего отца, что-то ему чуть ли зубы не обещают выбить. Ну, там это говорится «затупить», но мы понимаем, что это не просто «затупить». То есть ты ему, в общем, в морду дай. Это как-то, да, мне не свойственно, в общем, евреям. Да, особенно сейчас, в нашем поколении, мы понимаем, что человек за пасхальным столом задает отцу вопрос. Уже больше, чем мы можем ожидать от огромного количества сыновей, так называемых пятых сыновей, которые за пасхальным столом вовсе не находятся. За что его так отец? И, в общем, прямо на месте нам Агада объясняет, что стало причиной гнева. Он говорит, что это значит, вам Бог ваш за работу такую дал. И так он себя таким образом отсек от всего тела еврейского народа. Он себя евреем не считает и не считает себя одним из тех, кто получил завет от Бога. То, соответственно, ты ему и скажи, знаем мы, что ему надо сказать, вот прямо в духе того, как он спросил, а тебя, козла, Бог вообще бы не вывел из Египта. Вот, то есть такой довольно грубый, агрессивный ответ. Конечно, психологически очень понятный. Иногда не надо сюсюкаться с учеником, с сыном или с кем угодно. На наглость, на хамство надо ответить резко. Нельзя позволять себе такие выпады против себя. Но, тем не менее, это вызывает вопрос. Но гораздо больше вопрос вызывает, что ведь самый прекрасный сын, сын праведный, мудрый, мы так ставим знак равенства между праведным и мудрым, но он там называется мудрым сыном. И это тоже вызывает свой, но должен вызвать свой вопрос. Почему его не называют, в отличие от Раша, не называют Садик, как, в общем, должно было бы быть, а называют его вместо этого мудрым. Но это мы оставим на потом, на следующее выяснение. Но пока я останавливаюсь всегда на том, запинаюсь на том, что он, в общем, задает вопрос, который не очень отличается от вопроса грешника. Он тоже спрашивает, что это за законы, что это за указания там, и заповеди, которыми заповедовал вас Бог. Бог наш, правда, говорит, и комментаторы многие говорят, что вот этот наш Бог это все решает, но тем не менее, почему он говорит вас? И почему это не вызывает у отца не то что раздражение, а как бы даже не удивляет отца? Вот я ответ на этот вопрос для себя не находил. Я видел много возможных ответов, но они меня не удовлетворяли никогда. И мне казалось, что это всегда рисование мишени вокруг пули или натягивание совы на глобус. Замечательный путь комментария. Иногда стоит попытаться найти. Это люди часто практикуются. Вот просто найти ответ, чтобы таким образом как бы изолироваться от вопроса. Но мне этого казалось недостаточно. А в этом году я нашел замечательный ответ в хасидском комментарии Любавичского Рэба. Он мне очень показался верным и очевидным. И ответ этот заключается в том, что то, что он говорит, наш Бог и заповедовал вам, это потому, что, в общем, еврей является потомком, мы называем праотцами троих, Авраама, Исхака и Якова. И в принципе, мы должны себя ассоциировать с ними. То есть мы потомки Авраама, Исхака и Якова, не называют никого про отца, отцами, кроме них. Мы не называем отцами Давида, Соломона, Моше Рабейну, мы не называем Моше Авину. Да? Хотя вот он столько сделал для еврейского народа. И вот Рэбе предлагает комментарий к этому, такой ответ на мой вопрос, что этот сын спрашивает, а почему нам перестало хватать того пути, который был у наших праотцов Авраама, Исхака и Якова? Они что, плохо служили Всевышнему? Откуда вдруг появились эти законы, эти мишпатим, эти все понятные законы, или эти хуким, эти непонятные законы? Зачем? Зачем это нужно? И Рэбе утверждает, что ответ, который на это ему дает отец, который, казалось бы, никак не связан непосредственно с вопросом, то есть начало этого ответа. А Вадима инули пароли венцая. Мы были рабами фараону в Египте. Как это отвечает на его вопрос? Я бы говорил, что это и есть этот ответ, что вопрос, зачем было нужно египетское рабство? Египетское рабство с точки зрения кабалы, хасидизма было нужно для того, чтобы человек пришел в состояние битуля, для того, чтобы человек пришел в состояние самоустраненности, как аводим это связано этимологически с выражением, например, обработанные кожи, аводим, обработанные кожи, которые надо бить, которые, как обрабатывают кожу, знают, скорняки, да, это целый процесс. И в этом смысле египетское рабство, это было вот такой подготовкой этого народа для битуля, для самоустраненности. И вот эта самоустраненность, то есть отсутствие гордыни, оно стало предтечей, собственно, освобождения, с одной стороны, которое еще до конца не наступило. Как дни выхода из Египта. Почему дни выхода из Египта? Мы же выходили из Египта один день. Потому что эти дни продолжаются, к сожалению. Мы все еще на нашем пути из Египта. Но мы на правильном пути. И вот этот правильный путь – это путь, если хотите, преданности Всевышнему, готовности, отказавшись от собственных взглядов, если угодно, от собственной логики, от человеческого, идти за Богом, идти за Божественным, когда вокруг ничего, казалось бы, к этому не ведет. И вот это ответ мудрому сыну, что мы на пути к освобождению. И на этом пути требуются другие качества, чем диалог просто с Богом. Требуется подчиненность Богу, требуется, если хотите, слепое ему подчинение, с одной стороны, а с другой стороны, принятие его воли как главной воли. Мне кажется, что мы, к сожалению, пребываем в один из тех моментов еврейской истории, когда этот вопрос, куда мы идем и где мы находимся, и почему Бог, да, почему Бог допустил, почему Бог сделал так, сделал это, абсолютно часто вытесняет вопрос не почему, а зачем, то есть наше место в этой всей истории. И наше место во всей этой истории – это тот вечный вывод, который человек должен делать, встречая любое несчастье, любое горе в своей жизни. То, что Рамбам говорит, что человек, с которым происходит несчастье, и который даже это несчастье не заставляет его делать тшуву, не заставляет его возвращаться к Богу, получает еще большее несчастье. Это вовсе не значит, что несчастье происходит за что-то или даже для чего-то. Это вопрос, как ты можешь использовать для собственного самосовершенствования, с одной стороны, духовного роста, а с другой стороны, для вот нахождения собственного пути в этой жизни, даже или именно не пряники с небес, не ману небесную, а казни египетские, вот эти вот обстоятельства, которые трудно объяснить. Тем более, что вот произошедшее в этот Нисан, это, конечно, очевидное Нес Битох Нес, Нисан 2 Нуна, Нес Битох Нес, чудо внутри чуда. И я очень хочу пожелать всем нам, чтобы мне на Сейдере не пришлось желать того, чтобы это чудо наконец случилось, и мы были избавлены от всех несчастий, нам достаточно, не в том виде, как это говорится в Агаде, мы все поняли, и мы Авадим Айну Лепарбе Мицраим, мы больше не рабы фараона в Египте, вот Циану вывел нас Всевышний оттуда крепкой рукой, крепкой десницей, чтобы мы стали действительно по-настоящему свободными людьми.
Замечательно, хочу благодарить вас. И вот эта идея о том, что ответом на вопрос, в чем же разница между сыном мудрым, интересно, а не праведным, и одновременно сыном негодяем, а не глупцом, да, вы подчеркнули эту разницу, но тем не менее, казалось бы, они задают похожие вопросы, обращаются к отцу и говорят, что это вы делаете, да? И вся разница тонкая в том, что как и действительно известно из текста Агады, что тот говорит, мудрый говорит, что заповедовал нам наш Всевышний. То есть, поскольку он сказал, наш Всевышний, то он не вывел себя из народа Израиля, то есть он не предал свой народ в этом смысле. Да? Это на уровне простом. И вы дали замечательное объяснение Любавического Рэба о том, что на самом деле ответом является, что для того, чтобы принять все те заповеди, которые у нас есть, и которые нам сегодня нужны, и для этого мы должны были пройти через египетское рабство. Во имя этого, да, так получается, во имя того, чтобы мы могли исполнить свою миссию, должны были принять все заповеди, мы должны были пройти через рабство. И это, кстати, очевидным является то, что говорят мудрецы, от состояния рабства фараону до службы Всевышнего, на самом деле одно и то же слово, да? То есть вместо того, чтобы служить фараону или злу, евреи приходят к тому, чтобы служить только Всевышнему и добру. И я, кстати, отмечал, что когда я, например, открывал книгу Исхода, книгу Шмот, и в ней рассказ рабства начинается со строительства пирамид, ну а чем закончить, казалось бы, вот этот хэппи-энд истории Исхода? Можно было закончить тем, что они вышли из Египта? Нет. Они приняли Тору. Окей, это значит, что свобода — это не только физическое избавление, но и духовное раскрепощение. Ну так уже поставь точку. Тоже нет. И вдруг начинается рассказ о строительстве храма в пустыне Мишкана. И я задумался, почему же этот рассказ о строительстве храма вообще является частью книги Исхода? И ответ я, по-моему, нашел в Марая, у Мораля, который, собственно говоря, перекликается с вашим ответом, что вот как раз те, которые строили пирамиды, научились строить, и потому строят храм. То есть те, кто научились служить, даже фараонам, они научились служить. И, значит, ставить задачи, их решать, избавляться от эгоизма и все остальное вместе с этим. И
да, это замечательно перекликается вот с тем комментарием, о котором я говорил, потому что ведь, по сути дела, исходя из этого комментария, вопрос сына, зачем нам быть настолько земными? Зачем нам нужно исполнять какие-то заповеди, связанные с материальным миром? Наши праотцы прекрасно довольствовались духовным, то есть каким-то возвышенным контактом со Всевышним. Вот Мишкан в этом смысле – это Бог здесь, на земле, то есть это в каких-то деталях, о которых нам говорят нескончаемо, включая сметы, несколько раз повторяемые, сколько что стоит, сколько чего принесли и так далее. Нам весь этот рассказ будто кричит, что вот нет, служение Всевышнему теперь, оно связано в первую очередь не с небесным Иерусалимом, а с Иерусалимом земным. То есть кавана, все эти крылья, которые понесут наши молитвы и наши заповеди ввысь, любовь к Богу, трепет к Богу, это очень важно, на любви и трепет к Богу больше не хватает. Она должна быть приложена к действиям. Поэтому, да, я совершенно согласен, что Мишкан в этом смысле, ну, то есть, куда такое соглашаться с моралем, я имею в виду, что совершенно это согласно с вот этой вот идеей. Мишкан в этом смысле, это, конечно, извлечение уроков из египетского рабства. И в пандан к этому, то, о чем вы говорите, собственно, то, о чем те слова, которые фараону велено было передать, отпусти мой народ, который все так любят, и почему-то опускают после этого главное, в Дунии мне будут служить. То есть уйти от фараона мало, надо служить Всевышнему. Мы воспринимаем свободу как свободу от каких-либо тягот жизни, от каких-либо обязанностей материальных и так далее. Ничего подобного. Нет свободы, говорится, иначе как в Торе, да. А Тора, в свою очередь, это ее учить надо. И те, кто ее учат, знают, что непростое это дело. Не на нас эту работу закончить. Интересно в связи с этим, что Каббала говорит, что нынешнее египетское рабство – это изучение Торы. В том смысле, что для того, чтобы либуна алаха – это левиним, да, то есть для того, чтобы прояснить Аллаху, это этимологическое слово, похожее на те самые кирпичи, которые глины. То есть вот мы заменили таким образом это изнуряющее, бессмысленное фараоново рабство на очищающее, на служение, на тяжелую работу, интеллектуальную и физическую, изучением Торы, интеллектуальную и исполнением заповедей физическую. И только в этом смысле это имеет значение.
Вы знаете, я иногда эту мысль доносил для моих учеников, которые приходили в мою школу, Sinai Academy, здесь в Бруклине. Иногда ребята приходили с подбитым глазом. Я говорю, откуда ты пришел? Посреди года. Зачем тебе приходить сейчас? Он пришел из Lincoln High School, недалеко от места, где живет ваша мама, на Ocean Park, и там такая школа, там было много русскоязычных иммигрантов. И
я через нее хожу, через нее хожу каждый день, для того, чтобы вашу историю лучше понять, когда там выходят ученики, там полиция стоит с обеих сторон.
Да,
это огромные совершенно школы,
совершенно
и
верно.
Ребята как будто бы из колонии для несовершеннолетних непосредственно.
И потому, когда наши иммигранты приехали, так сказать, из России, то одним из чудес было, что Всевышний поселил их здесь, на Брайтон-Бич. Когда они пошли в эту школу, то местные ученики напомнили им об их еврействе. И когда ребята приходили, говорили, слушай, у нас есть выбор. Или мы помним и изучаем Тору, или нам напоминают. Поэтому в этом смысле, ведь египетское рабство, оно напоминало евреям, которые хотели там ассимилироваться и расселиться по всей стране, вместо того, чтобы жить вместе еврейской общиной, то тогда встал новый царь над Египтом и напомнил им и о их месте, так сказать, что они должны быть вместе. Вот, но с другой стороны, хотел донести как бы вот до своего сердца ваши слова, когда мы говорим о службе Всевышнего или Всевышнему или любви к Богу, то я перевожу это как раз в контексте слов, которые, мне кажется, квинтэссенцией Торы и иудаизма. По-моему, это слова Алтер-Ребе. В любом случае, я слышал их от имени Алтер-Ребе, поправьте меня, который говорил, что если вы действительно любите Всевышнего, что это означает? Вот, например, что важно для отца? Чтобы любили его или любили его детей? Поэтому если вы хотите служить Всевышнему и выразить свою любовь к Нему, вот что Всевышнему важно? Ему важно в первую очередь, чтобы вы показывали любовь и заботу о Его детях.
Да, там
и поэтому
буквально написано «любить того, кого любимый любит».
Любить того, кого любимый любит. Поэтому я в каком-то смысле восстаю против некого иудаизма возможного, гипотетического, будем надеяться, что его нет такого, когда человек говорит, я такой религиозный, только вот этого еврея я не люблю, и этого еврея я не могу терпеть. Да? Поэтому как бы нам, служа Всевышнему, вдохновиться любовью к нему и к тем, кого он любит, и потому служить нашему народу, и потому хочу пожелать, чтобы мы с вами могли действительно стать свидетелями чудес, когда все наши враги исчезнут, и мы сможем вместе отмечать праздник свободы уже в Иерусалиме, который будет отстроен в наши дни.
Аминь, аминь. Веселого и кошерного всем Песаха.
Нас.